Сегодня в «Точках опоры» мы снова будем говорить на деликатную тему. Однажды, вот две недели назад, и три на самом деле, мы посвятили час эфира разговорам о том, как говорить о сексе с детьми. И пообещали тогда, что отдельную программу сделаем о том, как говорить об этом с подростками. Ну, на самом деле, это действительно, надеюсь, что гости как раз потом подтвердят этот тезис, это совсем разные темы. В общем, тут важны как раз нюансы. Катерина Григоренко, координатор проектов фонда «Каритас Австрия». Здравствуйте.
Добрый день.
Катерина Лишенко, психолог и многодетная мать. И Руслана Лишенко, ее 17-летняя дочь. Здравствуйте.
Добрый день.
Я, когда мы вот готовились к этому эфиру, я первым делом вспомнил анекдот. Когда отец говорит своему сыну: «Тебе уже 14 лет, пора поговорить о сексе». На что сын говорит: «Ну хорошо, пора, папа, спрашивай, что ты хочешь узнать». Вот, судя по нашему недлинному общению с Русланой, здесь тоже могут быть такие неожиданности, как мне кажется.
Точно, да.
Ну, давайте степ-бай-степ. Прежде всего, мы нашим слушателям лишний раз напомним, что проект наш интерактивный, то есть они могут звонить нам в студию. Это очень легко сделать из любой точки Украины, то есть бесплатно по телефону 0-800-750-490, 0-800-750-490. Это телефон нашей студии. Со стационарных и мобильных телефонов любых на территории Украины звонки бесплатные. Так что ждем вашего участия тоже в нашем эфире.
Совершенно верно. А сейчас давайте начнем вот немножко не с секса,
издалека,
если позволите.
Да.
Mm-hmm. Для того, чтобы говорить об интимных темах, ну так уж мы устроены, наша культура так устроена, нужно сначала построить, наверное, все-таки доверительные отношения. И хотелось бы понять, в чем специфика вот подросткового возраста? Почему мы, Катерина, вам, и вам тоже, Катерина, адресую, пока со взрослыми поговорим. Почему мы выделяем детей в некую категорию? Вот это дети, вот это подростки.
Подростки, да.
Чем они такие прям особенные? Пожалуйста.
Спасибо большое за приглашение, во-первых. Во-вторых, хочу сказать...
Это Катерина Лишенко. Это чтобы наши слушатели понимали, какая из Катерин говорит.
Да, я как многодетная мама хочу сказать, что мы говорим о детках такого возраста, потому что в этот период подростковый, да, они на самом деле переживают те чувства, которые мы, будучи взрослыми, тоже забыли, наверное, в какой-то мере. Им очень сложно. Они познают себя, они ищут себя, они узнают себя. Они на самом деле очень растеряны и потеряны, и они невероятно нуждаются в нашей родительской поддержке и опоре для того, чтобы окрылиться и стать взрослыми, сильными и самостоятельно принимать решения.
А еще часто это возраст максимализма, когда кажется, что весь мир против тебя.
Да, все верно. Я как мама, да, многодетная, могу сказать, что максимализм появляется от того, что они ищут свои грани, свои вот границы, да, возможного, дозволенного. Они просто пробуют. И наша родительская задача просто вот почувствовать, насколько далеко они заходят, и помочь им установить эти границы.
Слушайте, ну вот периоды морального взросления, да, духовного взросления, интеллектуального взросления нельзя рассматривать в отрыве от физиологического взросления, правда? Ведь, как мне кажется, что химия, она, может быть, даже и ведущую роль играет в изменениях, да, организма в этот период. Вы так, не считаете ли вы так, Катерина? Адресую я этот вопрос Катерине Григоренко, другой Катерине.
Так, власне, підлітковий період – це період такого активного формування. І він... Ми його виділяємо теж, тому що він доволі складний. Діти, вони змінюються. Вони можуть перетворитись від тих дітей, яких ми знаємо до цього періоду, таких дуже відкритих до дорослих, до спілкування, до такого активного, як сказати, sharing, коли ти ділишся з батьками своїми переживаннями до такого закритого стану, тому що ти міняєшся, твоє тіло міняється, ти до кінця теж не розумієш, що дійсно, от що відбувається з тобою. Ти про це мало знаєш, і в нас, звичайно, багато батьків все-таки не готові спілкуватися з дітьми на теми статевого дозрівання, тому що є певний сором в батьків, нерозуміння, як це правильно пояснити, як дати відповіді на питання. І важливо зазначити, що, звичайно, довіра з дітьми, вона формується, тобто підлітки будуть довіряти батькам, якщо до того батьків з ними
якщо активно, вони дітьми їм довіряли,
активно спілкувалися, реагували на їхні питання, на запити, не закривалися, не намагалися нав'язувати свою точку зору, не намагалися їм доводити або показувати, як правильно, а, власне, спілкувались, були відкриті, казали, це все добре, що з тобою відбувається, будь ласка, ділись зі мною, якщо будуть питання. Оця відкритість батьків з самого, ну, по початку пізнання дитини самої себе.
Ну, тобто це не стосується от статевої сфери, інтимної.
Це будь-чого.
Це власне, так. Це період оцей розвитку саме пізнання дитини і як батьки на це реагують. Тоді в підлітковому періоді буде простіше, бо цей період, він дійсно дуже складний, і спостерігаючи за підлітками в своїй сім'ї, пам'ятаючи себе підлітком, досліджуючи підлітків, я розумію, що це такі переміни, які ти до кінця не можеш теж вгадати, як ти будеш себе почувати.
А другой, вот Катерине как раз хочу задать вопрос, именно как многодетной матери. А, тут вот очень бывает тяжело сказать, как надо себя вести, потому что это индивидуально. А, то есть вот с одним ребенком нужно так говорить, с другим там может несколько жестче. Наверняка даже у вас в одной семье дети разные. В этом смысле. И вот это как бы первый вопрос. И второй главный, наверное, это легче сформулировать, чего не нужно делать никогда в общении с ребенком. Вот для того, чтобы эти доверительные отношения были.
Спасибо за провокационный вопрос.
А чем он провокационным? Тем, что у вас дети все разные, по-моему, это нормально.
Тем, что один из них сидит рядом.
Ничего.
На самом деле.
А остальные, может, радио слушают.
Вы знаете, я хочу сказать первое, что...
Потом послушают. Запись будет долго лежать на нашем сайте.
Сложные отношения, они не начинаются в одночасье. Нет такого, что вот сегодня мы встали, 1 января, и у ребенка начался подростковый период, и все, караул. На самом деле есть длительный подготовительный процесс. Это начинается значительно раньше, за несколько лет до. Вот, доверительные отношения, они либо устанавливаются, либо нет. Чего не надо, вот на мой взгляд, как матери, да, я думаю, что родителям не стоит вспоминать или думать, или все время продуцировать у себя мысли о том, что нам так тяжело с этими подростками, они такие нервные, психованные какие-то, ну, в общем, и так далее.
Продолжите то ли дело ряд. Были мы.
Да, то ли дело были мы. Ни в коем случае, мне кажется, не стоит этого делать. А что нужно, вот на мой взгляд, это попробовать, наоборот, вспомнить, может даже себя, а лучше всего попробовать понять ребенка, насколько ему сейчас. Ведь представьте, он себе жил в комфортных условиях, он был ребенком, он радовался жизни, играл в игрушки. И тут его тело начинает ему сигнализировать какие-то странные вещи. Его мозг почему-то его не слушается, его настроение совершенно...
А его сердце почему-то начинает вдруг биться при появлении конкретного человека.
Да, да.
И это впервые.
И это все впервые, понимаете? То есть вот когда мы настраиваемся на вот эту одну волну с нашими детьми, притом, да, действительно, дети очень разные, мне удалось уже быть мамой взрослой дочери, у меня еще подрастают мальчишки, я думаю, что это будет совершенно другой
сколько
опыт.
Сколько им лет?
Среднему 6 и самому маленькому 2 годика.
Вот. Интересное впереди. Да?
И я думаю, на самом деле, это будет другой опыт. Вот. И вот если мы настраиваемся на эту общую волну, я думаю, что у нас уже 50% успеха есть.
А можно спросить, кстати, не просто ж так у нас Руслана Лишенко, которая представляет всех тинейджеров Украины,
я
да?
думаю, что соло ее еще впереди.
Ну подожди, я хочу понять, Руслана, а вот для вас этот период, он был тяжелым или вы как-то органично его пережили? Ну потому что 17 лет это все-таки не разгар подросткового возраста, вы уже юная девушка.
Ну,
то есть
да.
Уже, да.
Ну, я о нем еще заранее знала, меня к этому заранее готовили, вот, и в школе, и родители тоже, и, ну, многие знали об этом заранее, в моем возрасте.
Удивительно.
Вот. Ну, меня готовили, что все будет в разы хуже, я буду очень бойкой, каждый день нервная, но все оказалось в разы проще. Ну, пережила, да, опыта очень много дала.
Слушайте, а вот правда, вот, кстати. Вот
эти... Вы узнали сегодня наш первый семейный секрет. На самом какой? Деле, я очень эмоциональная, импульсивная мама и вообще человек, да. И я знаю об этой своей особенности, поэтому, поскольку мои дети, они мои родные дети, я просто сообщила...
Вы думали, что это передастся по наследству?
Да, сообщила Руслане, что такое возможно, ну, потому что на 50% она от мамы, на 50% все-таки от папы, слава богу. Вот, и это ее очень сильно выручает, да. Поэтому я честно ей просто призналась, что... Я такая, и у меня было так, но у тебя может быть по-другому. Просто вот если тебе интересно, услышь меня. И вы знаете, она очень чуткая девочка, очень чуткий ребенок. На самом деле, вот, ну, ну, действительно, мне с мужем очень повезло. Она очень чуткая, она прислушивается к нам. Поэтому я думаю, что это тоже ей помогает.
У нас есть звонок. Давайте послушаем. Вау. Какой-то слушатель хочет поделиться своей историей или что-то спросить. Здравствуйте.
Здравствуйте, мне сказали лаконично, поэтому мыслью по древу растекаться не буду. А дело в том, что главный вопрос, я считаю, для всех, кстати говоря, всем вопрос, а при каких обстоятельствах вы были, значит, это, родильники? Я был, значит, по расчету, а вы как?
Спасибо большое.
Да, ну мы на самом деле, я так подозреваю, что это тот самый который Сергей, звонил, который звонил, да, в прошлый раз, и когда мы говорили, да, о том, как нужно говорить с детьми об этом, но это правда важная история, мне кажется, да, да, Катерина.
Если вопрос ко мне, в том числе, я могу ответить. У нас, мы с мужем поженились, мне было 19, ему 21, и через 9 месяцев у нас родилась Руслана, наш первенец.
А мне этот опыт при каких... со временем очень сильно пригодился, как пример хороших отношений, что любовь бывает искренней, и как раз и секс, и свадьба, и все это было.
Ну, на самом деле, ну, вот, честно говоря, если меня спросить, я не скажу, что если у людей, в общем-то, они сначала у них получилось, да, что они станут родителями, а потом они решили пожениться, то это вот прям какой-то криминал.
К сожалению или к счастью, да, так тоже бывает. Вопрос в другом, насколько эти молодые родители готовы взять ответственность за то, что они уже сделали, и насколько они берут ее вдвоем.
Ну,
на самом
говорю,
деле,
да,
дети — это проект двух людей.
Но я говорю о том, о тех случаях, которых, вот, ну, скажем, среди моих знакомых тоже немало. Когда, в общем, родителями они стали вроде бы случайно, но тем не менее потом стали ответственными родителями при всем при этом. И, ну, в общем, замечательно. Живут там долгое, там долгие десятилетия одной семьей.
Ну, я верю в то, что случайности не случайны. Если люди встречаются, и их охватывает любовь, и они доходят до серьезных отношений, значит, это кому-то очень нужно. Значит, кому-то нужно прийти именно таким способом в этот мир. Главное, как родители возьмут этот дар.
Я напомню нашим слушателям о том, что у нас есть студийный телефон. Вы только что увидели, что связь-то с нами есть, так что звоните, пожалуйста. 0800 750 490 с любых видов вашей связи абсолютно бесплатно.
Мобильная, 0, стационарная,
любой,
все равно.
Вообще,
да.
Звоните 0800 750 490. Только тема у нас сегодня, как говорить с подростками о сексе и что такое вообще подростки. Кстати, Катя, вот я хотела, если можно. Часто в поп-культуре, так сказать, в фильмах, в кино, там, я не знаю, в книгах, подростковый период — это сплошь такой, это ужасный ужас просто. Просто ужасный ужас. Там, знаете, там над пропастью во ржи и так далее. Вот этот...
Вот становление личности — это почему-то всегда кризис,
Гай,
да?
Германика, там вообще просто сразу хочется просто суицид.
А ведь это не обязательно кризис.
А вот все время думаешь, а если у тебя было по-другому и тихонечко?
Как это я так,
может,
да,
у меня как-то что-то не то, или у моего ребенка как-то вот, ну, взрослели, и все, и как-то без бед. Так тоже
буває? Я думаю, буває по-різному, дійсно. Uh-huh. Звичайно, навіть на своєму досвіді можу сказати, що період не простий, тому що ти шукаєш себе, в тебе відбуваються переміни в твоєму тілі, в сприйнятті себе в цьому тілі. Звичайно, ти теж хочеш зрозуміти, як реалізувати себе в суспільстві, ти вже відчуваєш, що ти дорослішаєш. І, звичайно, в тебе теж є період експериментів. Експериментів з зовнішністю, з якимось, не знаю, з звичками. Тому ми говоримо, що, да, на підлітковий період, в принципі, багато йде експериментів з різними речовинами, з курінням, вживанням алкоголю.
Із власним тілом, так.
Із власним тілом, так. Тому...
Слухайте, по-моєму, у більшості людей період підлітковий не закінчується ніколи, Катя. Тому що...
Багато хто експериментує до старості.
Ну якщо людина вирішила для себе, що все, я вже знаю, як жити, і я не змінююсь, і я ні з чим не експериментую, нічого не переймаюсь, по-моєму, це ненормально.
Ну, зараз, звичайно, все трошки інакше. Мені ще те, що я помітила в порівнянні за останні 10 років, звичайно, кількість інформації, якою ми зараз володіємо, доступ до інформації, кількість фільмів, серіалів, відеокліпів, які ми бачимо, дуже, які, в принципі, розвивають тему сексу, такої якоїсь відкритості сексуальної. Ну, це і... З одного боку, у нас більш відкрите суспільство, тобто ми дізнаємось більше. З іншого боку, це шкодить, і це помічають і психологи. Тобто вплив, власне, теж цих моделей, які діти-підлітки спостерігають в фільмах, в серіалах, в кліпах. Доступність порнографії, вона, звичайно, впливає на наше сприйняття потім далі.
Але от я, якщо згадувати давні часи... Да,
сиву, там, сиву давнину.
Ну, тоді ще не сиву. От я скажу, що мені завжди здавалося, що ну, в ті часи, набагато більш закриті там радянські часи, мені здавалося завжди, що не вистачає от справді відкритості, мені завжди не вистачало якоїсь людини, мені, може, здавалося, що це навіть не батьки мають бути, а просто хтось старший, кому я можу от довірити свої якісь от ці таємні відчуття, да, які справді мене спочатку лякали, да, що ж це зі мною відбувається. І я не знав, з ким порадитись. От...
Це дуже мені теж
і оця відкритість, на жаль, відкритість нинішнього суспільства, вона цю проблему теж не вирішує.
Теж не вирішує насправді. І в мене моя сім'я лікарів. І звичайно, я з дитинства задавала батькам питання. Мені здається, якось природньо розвивалася. У мене виникали питання щодо свого тіла, щодо взаємодії хлопчиків і дівчаток. Я отримувала дуже такі відповіді.
Вичерпні.
Ну вони були дуже складні для мене. Так, і трошечки так дуже відсторонені. Тобто батьки старалися подалі, ну, про це не розмовляти. Звичайно, потім ти досліджуєш це з друзями, і потім ти щось шукаєш, дивишся. Звичайно, раніше інтернету так багато не було, тому теж спілкуючись, звичайно, це не те, що ти хочеш отримувати. Тому що ти починаєш розуміти себе вже значно старшим. Тобто ти вже коли дорослішаєш, ти починаєш розуміти те, що ти хотів би знати в 16-17. 15.
Вот смотрите, у нас наш корреспондент Валентина Троян, она, ну, то есть, у нас, конечно, соло сегодня Русланы, но у нас есть запись еще нескольких вот людей, которые ближе к подростковому как раз возрасту, им по 14 лет, вот с ними Валентина Троян пообщалась, чтобы выяснить, с кем, когда и как они впервые говорили вот о сексе, об отношениях, от кого хотели бы прежде всего получать советы вот по такой деликатной теме. Давайте послушаем их и потом продолжим.
Як досягти довіри у взаємних з дітьми та знайти правильний підхід, говорячи про дорослі стосунки між чоловіком та жінкою? Поки деякі батьки шукають відповідь у літературних джерелах, розпитують, на їхню думку, більш досвідчених батьків, ми поцікавились точкою зору самих дітей. Розповісти про свої стосунки з батьками та рівень довіри погодились київські підлітки Марія Луїза Тарасюк, Анастасія Лиска, Єгор Долгополов, Віталій Уборський. Їм всім 14 років. Спочатку діти були не дуже говірки, але згодом розказали і про позитивний досвід щирих розмов із батьками і пояснили, що хотіли б змінити у спілкуванні. Перші шероховатості у стосунках виникають, коли батьки заводять розмову про дорослішання. Вони погоджуються, що говорити про фізіологічні та психологічні зміни в собі з батьками потрібно, але разом з тим визнають, що відчувають при цьому певну скованість.
У меня папа больше как-то, он понимал, что я взрослею, что сейчас будут мальчики вокруг бегать, и он больше по мальчикам подходил, а мама уже по мои внутренние проблемы, там, как я себя вообще чувствую вообще. У нас сейчас такой период, когда мы более чувствительные к этому ко всему, и, ну, объясняли, что мы растем.
При цьому діти зазначають, що вони довіряють досвіду своїх батьків, а тому прислухаються до їхніх порад. Особливо, коли вони підкріплені випадками з їхнього життя.
Може, якщо ти перший раз їм не довірився, а потім ти все одно побачив, що як мама з папою говорили, так і случилось. Далі ти починаєш довіряти, далі ти розумієш, що все-таки їх, мабуть, стоїть послухати. І вони розказували свій опит, розказували, як краще поступити, то щоб ми не наткнулись на ті ж самі граблі.
Маша наводить приклад. Була компанія, з якою мама не забороняла, але не рекомендувала гуляти. Згодом дівчина сама зрозуміла, чому мама мала рацію.
Ну, мама говорила, вона не запрещала мені общатися, нічого. Вона просто говорила, що ні, ну ти, звісно, общаєшся, але все-таки займись більше учебою, більше общайся там, ходи поки, ну, по різним кружкам, общайся більше з тими людьми. Ну, потім все одно случилось так, що ця компанія розпалась.
Ще одна тема, яка вимагає довіри між батьками – паління. Марія говорить, що пробувала палити. Більше того, питала у мами, чи можна.
Я даже больше скажу, когда ну, предложили, мы попробовали покурить, я перед этим позвонила маме и говорю, мама, можно я попробую покурить? Мама такая с окна высовывается, говорит, все хорошо. Я говорю, все хорошо, так можно? Говорит, пробуй.
Потім, говорить Маша, разом з батьками вони обговорювали цей випадок.
Папа говорив, що що подобається? Ні, фу, така кака, мені взагалі не подобається.
Але є теми, яких ще рідше торкаються батьки з дітьми у спільних розмовах, а в деяких сім'ях про це не говорять взагалі. А виявляється, підлітки таких розмов потребують і бажають говорити про стосунки між чоловіками та жінками саме з батьками, принаймні так запевняли наші співрозмовники.
Що саме полезне для родителей, тому що вони все-таки правильно це розкажуть.
Вони розуміють, вони все це пройшли.
Тому що до 20 років жити з мненням, що тебе знайшли в капусті.
Запитуємо у дітей, а яку б саме інформацію про стосунки вони хотіли б отримати. Говорять, хотілося більше дізнатись про те, як познайомитись правильно, як відповісти. Натомість частіше натикаються на різні застереження, як не стати жертвою насильства, як відмовитись від наркотиків, якщо їх пропонують. При цьому дівчата говорять, що хотіли б про це десь прочитати, а хлопці впевнені, що це приходить з досвідом. Співрозмовники зазначають, їхні батьки цікавляться не тільки їхніми шкільними справами, а й особистим. Напівжартівливо розпитують про закоханість.
Ну, родители не замечали, да.
Да, они что-то замечали.
Спрашивали меня раньше, ну что, невесту себе нашел?
Говорит Егор.
Или да, просто приходишь домой и вся сияешь. Ага. Сразу, особенно мама такая, значит, кто-то есть, Но сразу какой-то, другой становишься, какой-то облачный более.
Додає Марія. Питаємо у дітей, в чому, на їхню думку, різниця між закоханістю та коханням. Першим відповідає Єгор, його думку продовжує Марія.
Довір'я. Як можна довіряти тому чоловіку? Якщо ти будеш знати, що він ніколи тебе не предасть, і уйде другому чоловіку.
І не бросить тебе ніколи, да. Не буде там говорити, що «Да, це все було зря, і взагалі, щоб я більше не бачив і не слухав такого».
І буде тебе завжди підтримувати, наприклад.
В любых ситуациях, какой бы ты только не был. Даже если ты не прав, хай он лучше тебе это объяснит.
Марія додає, вже знає, що таке зрада, відчула на собі. У цей момент поруч опинилась мама. Спочатку Марія не хотіла розповідати про свої почуття, але потім мама її запевнила, що так буде краще.
Я це дуже складно переживала, мій період. Це було на протязі двох місяців десь. Ну, я дуже благодарна своїм друзям, особливо батькам, що вони мене підтримали саме в цей момент. И эта мама сразу увидела, то, что я какая-то не такая хожу. Со мной тогда мама хотела поговорить часто. Ну, я ее как-то сначала отвергала, не хотела этого всего. Но потом я все-таки поняла, что мне надо общение, мне надо с этого всего выходить уже. Я начала принимать ее все-таки с хорошей стороны, начала с мамой общаться об этом всем, рассказала ей все, что у меня накопилось, и она мне поддержала. Дальше я просто начала с друзьями более общаться, и они мне тоже немалую помощь помогли очень сильно.
Наприкінці розмови діти поділились, чого б вони хотіли від батьків. Зокрема, Марія хотіла б, щоб батьки ставали більш сучасними.
Щоб вони більше, що ли, ставали сучасними, щоб вони розуміли більше нас. Наприклад, вкуси, да? Вони ж різні у нас. Наприклад, моих родителей нравится одно, а мне абсолютно другое нравится. Я вижу их рвение, как они пытаются более быть современными, и мне это очень нравится. Я им объясняю там эти слова, что вот это не модно уже носить, а это модно.
Для Егора важлива довіра.
Чтобы доверяли, чтобы понимали, что ты, например, когда идешь гулять куда-то и поздно, что ты не пропадешь никуда. И те друзья, которых ты выбираешь, помогут тебе. Ну, ты с ними в это время, и ну как бы ничего не случится. Потому что ты понимаешь, что они с тобой, и доверяешь им.
А вот Виталию майже всего выстачает.
По-моему, мне всего хватает, только хочется, чтобы они меня пускали погулять подольше.
Наприкінці розмови діти подякували своїм батькам.
Хочу сказати, ми спасибо моїм батькам за те, що у нас є взаєморозуміння між нами. Вони якби розуміють, чого я хочу, і іноді зі мною, ну, знаходять компроміси во всіх ситуаціях.
Спасибо родителям за то, что подарили эту прекрасную первую жизнь, за то, что поддерживают, доверяют.
Валентина Троян, точка опоры.
Ну вот, послушали мы этот материал, четверо подростков. Я напомню, что говорим мы сегодня о том, как говорить о сексе и любви с подростками. И это программа «Точки опоры», в которой у нас сегодня трое гостей. Катерина Григоренко, координатор проекта фонда «Каритас Австрия», и Катерина Ляшенко, психолог и многодетная мать, и ее дочь, 17-летняя дочь Руслана. Я, честно говоря, слушая вот этих 14-летних, понял, что такое акселерация. Мне кажется, я в свои 14 лет вот мечтал еще быть водителем трамвая или машинистом электровоза, а у некоторых тут уже есть опыт разбитых сердец. Вот даже пережитый уже опыт.
Сейчас к Руслане.
Вот сейчас к Руслане, вопрос. Да. У вас когда, ну то есть...
Ну, первое чувство.
Когда первое чувство, и с кем вы об этом говорили? С мамой, с папой?
Ну, я возможно, говорила варианты. С обоими. Ага. Вот. Первые чувства, они еще были еще в садике, ну, такие вот мелкие такие чувствочки.
Ну, это вот. Да, это чувствочки, да, да, действительно.
В школе тоже было. Но сейчас вот, послушав этих детей, все-таки подтвердилась моя такая штучка, что очень важен сейчас для подростков анализ. Такой хороший, такой прям анализ.
То есть
вот.
17-летние, 14-летних называют детьми, ну да.
Ну, можно сказать, абсолютно разные поколения. Уже даже вот такие
возможно,
микропоколения.
Нет, в вашем возрасте это совершенно, это просто пропасть. 3 года это действительно пропасть.
Да, огромная.
Так что ценности по поводу анализа? Что по поводу
анализ, да, он очень важен. Ага. Вот как раз тема сбора информации вот из разных источников уже был похожий вопрос. Вот, источники могут быть любыми, но их нужно хорошо фильтровать и анализировать. И я не знаю, откуда берется этот анализ у детей, но сейчас он очень важен. Вот, он помогает в многих вопросах, во многих вопросах.
Просто я хочу понять, нам как журналистам это понятно, да, в какой сфере он помогает анализ и источников?
Во всех, я
бы
даже
сказала. А вот мы сейчас говорим о влюбленности.
Там тоже анализ, но вот важно его не путать с таким дурным анализом, когда вот я выберу себе этого мальчика, потому что в будущем его ждет куча денег. Вот не такой глупый анализ, я говорю про мудрый, вот. Выбирать мальчика там.
А насколько, любовь. Простите, часто в 14 лет бывает вот такой вот...
Глупый, только, вот только он и там влияет прям в самый
вот
расцвет.
В смысле,
этого.
Выбираем себе будущего, да. Будущего олигарха?
Ну, конечно.
Ух ты.
Девочки, да, я переживала.
Да ничего не поменялось, да? Миша, просто сейчас выбирают олигархов, а в наше с тобой время
не
выбирали мальчика, у которого эти бананы и что там, на, как,
то
что
есть,
там
который, который покупает джинсы
и
на толчке.
Вот,
да,
да,
на толчке.
И жвачка, да. Да, 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 да.
Ну, не только олигарх, я говорю, как человек в будущем, кем он будет и прочее. То есть они уже все это анализируют,
понятно,
на будущее. Но это немного не тот анализ. Это такой, ну, более материальный, что ли. Я говорю, прям духовный.
Ну?
Вот искать именно любовь, анализировать мальчика, вот насколько вы с ним совместимы в плане любви и взрослых отношений. И даже в 14-летнем возрасте многих я встречала детей, которые, ну, казались старше своего возраста, потому что они владели таким анализом.
Руслан, вот опровергните меня, старого я думал циника, а выходит романтика. Мне кажется, любовь нельзя предсказывать. То есть она вот обвалится на тебя, и никакой анализ не поможет. Нет?
Это, Катя, просто
да, вот
уже,
старшее поколение.
Я очень,
уже
очень хочу вступить, да. На самом деле, хочу уточнить термин, о котором говорит Русланка. Это термин психологический, я думаю, Катерина меня поддержит. Есть такое понятие критическое мышление. Собственно, об этом Руслана и говорит, что ваше, мое поколение, да, это критическое мышление, возможно, могли развивать позже, 25, там, к 30, но сейчас есть потребность кричать об этом во всеуслышание, что молодежь, услышьте нас, да, и подростки, то есть буквально, ну, на несколько лет раньше нужно этим заниматься, развитием критического мышления у детей. То есть вот этот поток информации, о котором мы говорим, СМИ, интернет, книги, вседоступность и так далее, она дает, ну, скажем, такие гигабайты, да, с которыми человеческий мозг не способен справиться. И это нормально. Мы не должны все запоминать и все помнить. Но мы, родители, можем своих детей научить отсеивать ненужное и оставлять важное, ценное. Потому что на самом деле мы живем не в интернете, мы живем в реальном мире. Да, и соцсети — это только виртуальное общение. Мы живем здесь, мы общаемся с реальными людьми, у которых есть чувства. И у этих детей, которые этот поток информации берут, потому что они подростки, они в этом нуждаются, у них на самом деле есть чувства. Поэтому, когда мы говорим, что нужно говорить с подростками, я бы уточнила, нужно слушать подростков. Они на самом деле такие источники информации о себе, о наших отношениях в семье, между прочим, в том числе между мужем и женой. Они очень многое нам могут показать и отзеркалить. И если мы будем им давать возможность говорить с нами, то есть мы их будем слушать, к ним прислушиваться, они на самом деле все нам расскажут, поделятся и сами скажут, в чем они нуждаются, что их беспокоит, что их тревожит и чем им помочь. Все ответы у них уже есть. Мы, родители, настолько заняты, настолько увлечены, заняты собой, увлечены собой, опять же, той же соцсетями, интернетом, работой, заработком, что мы не даем детям возможность просто легкого общения, непринужденного. Когда мы выключаем телефоны, телевизоры, интернет, и мы общаемся глаза в глаза.
Вот сейчас мы не будем выключать телефон, потому что к нам дозвонились.
Потому что есть еще один звонок.
Это супер.
Да. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Микола Кирилл. Скажи, будь ласка, от, що для цього потрібно? Достатньо в гостях психолог, чи потрібно ще сексопатолог, щоб зараз сказав людям, наскільки це важливо або критично, в якому віці, тобто людина дозріває емоційно, готова проявити свої емоції, а в іншому плані вона абсолютно цього не готова. Наскільки ця гармонія має поєднуватись і коли? Коли це не зарано, а коли не запізно? Дякую.
А, ви маєте на увазі, коли не зарано і не запізно починати сексуальне життя? Будь ласка, Катерина.
Ну, взагалі, дуже-дуже-дуже цікаве питання. Мені здається, що кожна людина, власне, вона має вирішувати от для себе, коли для неї цей час от прийшов саме. Фізіологічно, звичайно, зараз і сексологи, лікарі, і психологи радять починати статеве життя, коли ти вже зрілий не лише фізично, тому що, в принципі, з початком менструації дівчинка вже може, да, давати нове життя. Але це не є зрілість. Та зрілість теж формування, воно триває до 18 років статевих органів, власне, і мені здається, що тут треба важливо розуміти, що це, по-перше, готовність така психологічна має людини бути до статевого життя. І це у кожного індивідуально. Тобто зараз схиляється до того, що це і радять починати трошки пізніше, тому що це і для здоров'я краще, для підліткового здоров'я це не дуже корисно починати рано статеве життя. Це має певний вплив на теж і захворювання, які передаються статевим шляхом, власне, і теж це на психіку дуже впливає. Якщо ти ще трошечки незрілий, це може доволі вплинути, якщо ти рано починаєш.
Вот, кстати говоря, да, Кать, сейчас я вас подключу, я хочу вот как раз ваше мнение услышать. Сейчас я беседую с мамами, с папами, да, своими ровесниками, родителями подростков, и часто слышу, что дети сейчас спокойно и открыто обсуждают как раз тему начала половой жизни со своим любимым партнером и так далее. То есть у них как раз мозги включаются, и они думают, может быть, попозже, может быть. То есть девочка и мальчик на самом деле часто сейчас меня это очень радует, честно, что они это обсуждают, прежде но чем
тут,
начать.
Тут вот я не могу не вспомнить ту историю, которую Валентина Троян, которая вот делала этот материал, да, вот буквально перед эфиром нам рассказала, что у нее была соученица, которая забеременела и была очень удивлена и говорила: «Но меня парень не предупредил, что такое бывает». Вот, ну, я думаю, что у современных даже подростков, не то что даже, скажем, там, студентов 18-20-летних, такое случается редко, но, наверное, случается, потому что есть такие родители сейчас, которые считают, что лучше об этом совсем не говорить.
Одну секундочку, просто еще раз, опять звонит нам Микола, хочет уточнить свой вопрос, он не то имел в виду. Пожалуйста, да, будь ласка.
Будь ласка, я хотів уточнити. Я більш принципове питання уточнити хочу. Наскільки це початок цього життя не заважає їм в потім як людині, як свідомій особі про це не пошкодувати або бути готовою абсолютно до от таких наслідків, які що проговорили. Тому що от про це нічого ніхто не говорить. Це якась таємнична тема.
Ні, а чому? А чому? У вас є якийсь приклад, що воно заважає, да?
Мені дозрівають, а в іншому не. І от виходить такі неспівпадіння, такі розчарування, такі, вибачте мене, навіть суїциди і таке інше.
Ну, мені здається, що це індивідуальні дуже речі, але, Катерина, ви хочете відповісти, да?
Да, я на самом деле хочу сказати, що мені б не хотілося називати якісь возрастні критерії, да?
Потому ну, взагалі тут обобщати нельзя,
да,
по-моєму.
Да, нельзя обобщати. Единственное, що я як мама, чесно скажу, от як мама скажу одно, що я вважаю, несу відповідальність за своїх дітей до 18 лет, до совершеннолетия, как минимум юридически, да, как бы это закон, который защищает детей, между прочим, и меня тоже, да, до 18 я несу ответственность из этого юридическую, из этого вытекает, что, собственно, все действия, которые они делают...
Но, тем не менее, браки у нас уже в 16 могут зарегистрировать.
Но с согласия родителей, да, правильно? То есть, получается, что до 18 лет логично, что у меня должны быть настолько доверительные отношения с детьми, что если вдруг они будут готовы к подобным отношениям, я должна быть как родитель, я и мой муж в курсе, чтобы дать согласие, чтобы или посодействовать, или разрулить, или ну, дать поддержку, потому что мы должны быть всегда рядом. После 18, если, ну, я была старательной мамой, да, если я действительно...
Вам недолго ждать уже осталось.
Чувствую, да, что мой ребенок окрылился, у меня есть критерии, да, что он окрылился, что он готов брать ответственность, потому что вот мы говорим секс, любовь, разъединяем эти понятия, на самом деле речь идет об ответственности, насколько вот ребенок уже готов, как будущий взрослый человек, брать на себя вот в этой мере ответственность. Ответственность не просто за любовь и свои отношения, ответственность за свою половину, ответственность за тех деток, которые могут быть им даны, да, ответственность за то, где они будут жить, на какие деньги, как они будут это зарабатывать, насколько они будут счастливы, и в конце концов резюмируется, насколько они понимают, что они готовы строить отношения, потому что любовь — это не мимолетное влечение, желание, это не просто секс.
Ну, смотрите, в современном мире, давайте будем говорить открыто, ну, откровенно, очень часто, и в том числе и подростковые, секс вовсе не значит желание построить отношения, родить детей тем более. Тут, наверное, важно с детьми, с подростками говорить и о том, что, может быть, такое тоже бывает. И лучше их предупредить, чем ну, надеяться на то, что они будут все-таки соблюдать целомудрие, да, а потом вы вдруг узнаете, что там...
Ну, вот... что, допустим, для мальчика это имело совсем другое значение, грубо говоря. Он хотел секса, ты хотела любви. И так часто очень и, случается.
А может быть, даже оба хотели секса, но вообще не думали, что от этого дети действительно
сразу родятся. Да, тут как раз и поможет критическое мышление, да, то есть информация, да, которая...
Вот об этом нужно говорить, да, я так понимаю, вот по поколениям. Ну, то есть здесь тоже нужно преодолеть, ну, как бы сказать, определенные комплексы старшему поколению, нет?
Комплексы?
Ну, вот... Понимаете, если мы будем говорить с детьми о том, что случается иногда секс без любви и без, ну, скажем, с влюбленностью, да, но без планов построить там сразу семью, то мы как бы ну, свой авторитет создателей своей семьи несколько можем разрушить. Вот что я имею в виду.
Вы знаете, поскольку подростковый период, да, Катюша, я думаю, со мной согласится, это очень ранимый возраст, я бы на самом деле была бы очень аккуратна, да, в историях, которые носят не совсем положительные нотки.
Угу.
На самом деле дети очень нуждаются в позитиве, да, мы очень много, и без нас, между прочим, родители, очень много информации о том, как все плохо, а они бы хотели знать о том, а как бывает хорошо, а как бывает классно, а что такое любовь. Есть шикарная цитата Любомира Гузара, кто знает, очень великий человек, которому задали, между прочим, молодежь, ну не подростки, но молодые люди задали вопрос: «Любомир, подскажите, пожалуйста, как научиться любить?» Он задумался и сказал: «А вы попробуйте». То есть на самом деле, когда мы помогаем подростку настроиться на то, что нужно искать во всем, ну не просто поверхностную сторону, что просто отношения, просто секс — это приятно, а смотреть глубже. Глубже. Это же отношения, это люди
Но
встречаются.
Но не подвергаем ли мы таким образом его опасности, что его используют? Потому что он может связаться с человеком, который как раз вовсе не собирается.
Но тут уже и критическое мышление помогает.
Слушайте, ну от ошибок не застрахован
никто.
И вот эти ошибки, давайте вот буквально несколько слов о том, как пережить ошибки. Это очень важно. Mm-hmm. Все мы ошибаемся. И вот сколько мы будем жить, столько мы будем ошибаться. А, хорошо, мы условно, для меня это очень условно, говорим о том, что подростки более уязвимы, чем все остальные. Это очень условно. Допустим, эта категория более уязвима. А, Катерина, как пережить ошибку подростку? Что-то случилось.
А может, у Русланы есть своя история?
Может, у Русланы?
Ну, лично у меня истории переживания таких плохих расставаний не было, но...
Ну, не обязательно расставаний, я говорю ошибок. Вот,
да, ну, ошибок.
Ну, вот вроде сначала человек понравился, а потом оказался там, ну, вот не тем.
Вот моих одногодок многие такие истории я слышала, потому что общение я очень с многим хорошо контачу. Вот, девочки, да, в основном это были девочки. Они для самоутверждения сейчас, девочки, которые не, опять повторюсь, не имели критического особого мышления, вот, выбирали себе в мужья, имея вот то такое глупенькое мышление. Вот, дяденек возрастом взрослым, таким 25 лет, 20.
25 и, соответственно, это
молчать, Михаил, молчать.
Это было очень-очень... Там последствия были ужасные. Ну, кроме абортов и ужасные переживания, там суицид, прочее. Вот.
А что, есть такие даже? Ну,
мысли о суициде там.
А, мысли.
Да. Ну, были девочки, которые прям серьезно об этом задумывались.
Они восприняли это как конец жизни, да? Вот, то есть ну, это да, какая-то такая драма и трагедия.
Да.
Бросил.
Вот этот максимализм в подростковом возрасте, вот там он сыграл на полную, и меня удивило, что это ну, не одна такая девочка была, а таких было несколько в разных местах. Вот. Ну, я их встречала. Да, очень сильно преувеличивали с мальчиками. Ну, расставания у них были уже... Ну, не мальчиками, это дяденьки, это конкретные дяденьки. И
это
многие были
кажется.
В курсе, что девочки молодые. Вот. И девочкам было по 16 лет, по 15. Вот, но встречаться с таким взрослым дяденьком, ну, не особо хорошо.
Слушайте, ну, в конце концов, Шекспир жил достаточно давно, проблемы были те же, да? Бывают разочарования, бывают, ну, драмы. Это действительно очень обостренное, все оголенное, все. Катя, как пережить вот эти моменты? Как помочь своему ребенку? Мне кажется, вот это самое главное.
Я хотела трошки прокомментировать Руслану теорию про критичное мыслення, в принципе, Катіне пояснення. Звичайно, я дуже-дуже підтримую критичне мислення, цю ідею, і мені здається, що воно розвивається у нас протягом життя, з досвідом, з нашими якимось, з розвитком нашого характеру і різних якостей. Але ми дуже, звичайно, забуваємо теж функцію нашого мозку, коли ми закохуємося, критичне мислення не працює. Тобто перший період закоханості... Насправді, якщо людина... Я переживала сильне кохання, от саме цей період закоханості декілька разів в своєму житті. І в підлітковому віці, і вже трошки в старшому віці, звичайно, критичне мислення починає включатись трошки пізніше. Це десь через... Коли стаєш дорослішим, через місяць, через два місяці, через півроку вже воно так... Вже ти активніше це все аналізуєш. У підлітковому віці ти, коли закохуєшся, людина стає для тебе цілим всесвітом. І, звичайно, коли ти втрачаєш цю людину, ну, в моєму випадку, у мене був досвід кохання в 14 років, і я дуже була закохана в хлопця, в принципі, дуже так сильно. І ми розійшлися через те, що він вже готовий був до сексуальних стосунків, я ще була не готова. Тобто я була його на рік старша, дуже цікаві у нас були стосунки. І, звичайно, дуже складно було пережити такий період, коли тебе людина теж не сприймає такою, як ти є, і твої бажання. Мені допомогла творчість. Я з батьками тоді, звичайно, трошки спілкувалась про це. Вони бачили, що мені складно. Вони знали, що я, в принципі, самостійно вмію справлятись. Але скажу чесно, що, звичайно, коли в тебе щось не складається в любовних стосунках або в сексуальних, це дуже, дуже травмуючий досвід. І зараз навіть б'ють тривогу лікарі, сексологи і психотерапевти, тому що, по-перше, дуже збільшується кількість суїцидів. Серед хлопчиків це більше пов'язано з сексуальними різними питаннями і приниженнями, пов'язаними з сексуальними питаннями. Серед дівчаток це і дівчаток молодих, підлітків, можемо сказати, і так само вже, які дорослішають, десь до 25-26 років, дуже багато теж спроб суїциду через якісь невдачі в коханні. Тому, звичайно, про це варто говорити. Зараз все більше піднімають питання в медіа.
Отут важливо, вже як говорити батькам, да? Ну, ми перш за все про це говоримо, так, щоб не відлякати, тому що в такому стані дитина, підліток, да, він насправді ще вразливіший, ніж в принципі підлітки, хоча вони в принципі вразливі. Щоб підліток почув, щоб твоя дитина почула, і, ну, тобто, які поради треба дати, щоб справді допомогти, а не нашкодити.
Не нашкодити, так. Да.
Ну, мені здається, що зараз дуже важливо, по-перше, показувати, наскільки важливо любити себе. Тобто батьки, люблячи і приймаючи свою дитину, через це дитина вчиться приймати і любити себе. Це перший крок до того, як ти можеш пережити будь-які травмуючі або якісь такі події в житті, які тебе, якісь твої падіння. Тобто через любов до себе ти теж починаєш, до речі, критичне мислення розвивається. Коли ти любиш себе, ти розумієш, якщо людина до тебе недостойно себе поводить, а в період закоханості ти до кінця буває, не помічаєш, але все рівно сигнали завжди є, коли з тобою недобре поводяться. Люблячи себе і навчаючи дитину, як любити себе, це перший крок до того, що їй буде легше перенести будь-яку складну ситуацію в своєму житті. І знов-таки уважність, тобто це помічати настрій дитини, намагатися з нею поговорити. Якщо ти спостерігаєш, батьки спостерігають зміни в поведінці дитини, не треба нав'язуватись, але завжди можна попробувати поговорити. І важливо про свій досвід теж завжди розмовляти, бути відкритим.
Я теж добавити
хочу. Я повністю підтримую. Єдине, що хотіла додати, я би ще обов'язково озвучувала дітям о тому, що дітям, да, які влюбляються, взрослим дітям, о тому, що коли ми влюбляємося, собственно, не наш партнер робить нас щасливими, а нас може...
А наше отношення, да?
Да, наше отношення. На самом деле, мы должны сначала найти себя, свои границы, да, свое предназначение, то есть быть самодостаточным, быть довольным собой, да, понимать себя. И только тогда вместе с партнером мы это счастье удвоим, утроим, там, да, увеличим. Но нельзя идти в отношения, считая, что этот мужчина, да, сделает меня счастливой. Я такая несчастная девочка, там мне 16 лет, и я влюбилась, и пусть он меня счастливит. Нет, нас никто счастливить не будет. Мы счастливим себя только сами. И если это понимание у детей, наших взрослых детей будет, то в отношения они будут вступать более ответственно, потому что это уже ответственность. Действительно, если там он там трогает меня за руку, да, насколько это для меня допустимо, я буду думать, это волнительно, я отслеживаю, что это волнительно, но насколько я допускаю там эти движения дальше, да, то есть я смогу тогда уже как-то ограничить. Но я думаю, что, наверное, неплохо еще Руслана сможет.
Да, добавить. У нас полминуты осталось. Вы, как представительница уже следующего микропоколение, может, что-то посоветуете тем 14-летним, а может, их родителям?
Я могу девочкам посоветовать. Девочки хотят романтики однозначно, а мальчики хотят секса.
Это неправда.
Ну,
Я вам как мальчик бывший говорю, что мальчики тоже романтики очень часто хотят.
Ну и секса тоже.
Ну вот девочки ищут романтики. Но важно не попадаться на мальчиков, которые хотят секса.
И только.
Которые обещают романтику. Вот. Поэтому нужно искать тоже ответственно этого, того единственного. Ой, что советовать? Знаете, родителям?
Да уже времени нету советовать.
А можно у меня коротенький тест? Коротенький тест на самом деле. Если наш взрослый ребенок просто представит, да, готов ли он с этим человеком, спустя 70 лет с морщинами, седым и так далее, стоит рядом за ручку, тогда, может быть, да, действительно, это та настоящая любовь.
Ну, тут такое дело. В 17 слушайте, лет очень часто все думают, что готовы, а потом себе, да. И все иначе. Ну, ладно. Тема неисчерпаемая.
Но интересно.
Да, я должны уже мы завершать. Катерина Григоренко, координатор проектов Caritas Австрия. Катерина Лишенко, психолог, многодетная мама, и ее 17-летняя дочка Руслана были гостями программы «Точки опоры». Ну и программы «Киев-Донбасс».